Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день, Светлана. Добрый день, Егор. Несколько месяцев назад мы уже встречались со Светланой и Егором и говорили о фильме «Ленинградская сюита», который посвящен теме, на которую давно у нас ничего не снимали. Это артисты, актеры, танцоры Кировского балета в блокадном Ленинграде. И на прошлой передаче мы обсуждали, что последний фильм снимался, по-моему, в 80-е годы. Мы смерти смотрели в лицо. Вот. И тогда у нас шла речь о том, что вот собираем деньги, будут съемки. Прошло несколько месяцев. Съемки были у нас в музее. Я частично их видел, наблюдал, когда не работал в музее. Поэтому мы решили встретиться вновь и рассказать вообще, что происходит на проекте, что достигнуто за эти несколько месяцев на те небольшие средства, которые удалось собрать, и что было достигнуто тем огромным трудом, который был за эти месяцы проделан.
Там все написано. Главное явиться по адресу в нужное время.
Спасибо вам огромное.
Ладно, давай без дифирамбов.
Да, Светлана, Егор, вы авторы сценария, вы авторы проекта, поэтому вот расскажите, что у нас изменилось на проекте за время, которое прошло с нашей последней встречи?
Ну, самое главное, то, что мы отсняли эпизод, на который мы собирали финансирование. Конечно, не все получается сразу же так, как хочешь, это было очень сложно. Мы 4 дня вот были в Выборге, снимали в музее Карельского перешейка, кто там был, знает, то, что там есть очень большой деревянный ангар, и, собственно, там мы и снимали. То есть у нас была по сценарию сцена выступления концерта выездной бригады для рабочих на заводе и их семей. И это было начало марта, это было очень холодно, то есть было минус 5, но при этом, поскольку этот ангар, как вы знаете, кто там был, не отапливается, то там ощущалось как минус 10, минус 8.
Еще влажность.
Да, и это было очень холодно, съемочная группа, все, вот 2 дня мы снимали, и еще 1 день до, это у нас была подготовка, все это время мы находились там, конечно же, мы ходили греться, когда была возможность, но условия были блокадные, и это очень...
Все прочувствовали,
да,
я думаю, что это такое
было. Да, это было на руку,
было.
Это было только лучше для истории, потому что было очень аутентично, очень красиво, девушки-балерины танцевали, у них был пар изо рта, это очень было красиво, и действительно так, как это и было по-настоящему время блокады.
Ну да, парни нужно рисовать на постпродакшене.
Да, все как есть, и они действительно были замерзшие,
да.
Потрясающее зрелище, очень красивое.
Конечно, ну, мы только чуть-чуть, вот как бы чуть-чуть приблизились к какому-то, да, с артистами пониманию того, что,
да,
что могло быть. Но как бы в кадре, да, но все очень аутентично, там и пара изо рта, как сказала Света. Вот, но я поражаюсь мужеству на самом деле девушек, артисток балета, которые при этом минус 5, которые ощущались как минус 10, несколько дублей подряд танцуют. И...
Да, нет, это было самоотверженно очень, это раз. Во-вторых, из-за того, что ресурсы маленькие, mm-hmm. так понимаю, костюмер не смог приехать. В результате костюмы делались на месте, все это затянулось там до... Смена у нас когда там одна закончилась? Там,
ну, у нас первый день до часу, а вторая где-то до 3, по-моему, до 2,
да, то есть это все.
Да, к сожалению, очень много было все равно еще проблем по организации, которые мы не могли вовремя регулировать, потому что не
Светлана,
хватало людей.
Да. С таким бюджетом это неудивительно, то есть я просто был на нескольких кинопроектах, и «Американский огонь и лед» совместно с финнами, и «28 панфиловцев», и документальные всякие фильмы, но там все понятно, да, то есть у вас есть бюджет, есть люди, они все работают за зарплату, у вас все приехали, там есть буфет какой-то, который тоже стоит и работает, да, то есть, да, есть где-то отапливаемое помещение, оно у нас, кстати, тоже было, вот, а тут как бы ничего нет, то есть... Ну, это, конечно, это такое очень самоотверженное кинопроизводство, я бы сказал. То есть, вот я бы вот реально не взялся, и вам огромное спасибо, что вообще даже взялись, то есть, так самоотверженно бросились. Я в беседах с товарищами сравнивал это с тем, что только с тем, что вот у вас есть танк, у вас есть там 2 человека из экипажа в 5 человек, у вас там 2 снаряда, 1 диск пулемёта, как бы, и вы все равно бросаетесь в бой. Вот, то есть вам за это огромное спасибо. Я действительно видел, что все очень старались, а то, что не все получилось, ну так по-другому и быть-то не могло, по большому счету, с такими ограниченными ресурсами.
Да, но я думаю, то, что для нашей ситуации мы сделали все, что могли, и очень скоро мы уже сможем представить на суд зрителей то, что у нас получилось. То есть сейчас у нас проходит активная работа по монтажу, мы уже закончили монтаж эпизода, наконец-таки. Тоже планировали быстрее, но это все такой долгий творческий и технический процесс.
Нет, постпродакшн самое долгое.
Да, поэтому сейчас мы озвучиваем, сейчас у нас идет речевое озвучание, также на следующей неделе будет музыкальное переозвучание, и цветокоррекция уже идет.
Замечательно.
На самом деле поразило то, что многие моменты как бы приходили на площадке. То есть вроде планировали одно, вдруг внезапно понимаем, что каких-то организационных проблем оно не склеивается, и внезапно поступает предложение, все-таки давайте попробуем, и получается что-то, что гораздо тоньше и гораздо глубже погружало нас. То есть и на самом деле холод сыграл очень сильно, ну как бы на руку, потому что при этих условиях действительно в какой-то момент артисты начали и движение экономить, и вот как бы вот у них тело начало работать абсолютно правильно. И вот если говорить про комичные ситуации на съемках, конечно, самой смешной ситуацией было, как, когда, ну, и смешной, и самоотверженный, потому что выглядело это очень смешно, но парням, артистам, исполнителю роли Ивана Алексеевича Нечаева и там одного рядового огромное спасибо, потому что когда уже в 3 ночи мы закончили съемки, ребята в 5 утра побежали разгружать аппаратуру, собирать. Вот, и я считаю, что как бы действительно это настоящее, ну, творчество, потому что когда убирается идея вот этого вот финансового там какого-то благополучия, и люди идут работать, сниматься и творить за идею, они делают все, чтобы получилось хорошо, и думают в первую очередь о партнерах на площадке.
Ну, также и опыт, в общем-то, уникальный, я считаю, когда с такими ограниченными ресурсами, в первую очередь с людскими, кстати, то есть даже, может быть, не денежными, а людскими, когда людей реально не хватало, да, там делали все уже прямо на месте, да, но у нас же есть поговорка «одна голова хорошо, а две лучше», то есть когда здесь коллективное творчество, оно всегда лучше, там, чем что-то, там, чем вот один человек там сидит там и там вызывает музу свою, там, вызывает вдохновение откуда-то из космоса, да, и потом там еще там употребляет вещества, и потом что-то выдает, думает, что это нечто гениальное, на самом деле чушь. И, то есть очень часто, к сожалению, такое бывает. Вот, а именно, когда вот действительно все собираются, то все же смотрят на ситуацию с разных сторон, и в результате получается результат гораздо лучше, когда все вместе, прям на месте что-то творят. Но, конечно, это сильно выбивает производство, да, то есть все очень сильно замедляет съемочный процесс. Вот, ну, что делать. Так самое главное, что эпизод снят. Что эпизод сняли, и действительно, наверное, он вообще самый сложный было собрать вот всех девушек вместе, потому что у всех же там постоянная своя работа какая-то, у всех, да, концерты. Конечно. А их там пятеро же было? Пятеро, шестеро?
Шестеро. У нас было девушек, да, девушек, и да. Плюс еще все актеры, то есть нужно же было собрать всех в одно время, все
и
организовать.
Все срепетировать с точки зрения балета, да. Потому что репетировать начали за где-то месяц,
за
месяц, за полтора до съемок.
Еженедельно.
Ну, и причем необходимо было попытаться еще и дать пластику, скажем так, пластику и технику тех годов, которая немножечко отличалась от современной техники артистов балета. Это было очень таким моментом.
Ну, то есть у вас, получается, даже такая историческая реконструкция получилась балета 40-х годов.
Ну, возможно, стараемся.
Ну, вы знаете, тут, с моей точки зрения, это не суть важно, потому что, вот, ну, мне кажется, 99% зрителей, они не увидят особой разницы.
Зрителей, да, но люди из мира балета же тоже будут смотреть.
Ну, это все понятно, да. Чтобы это все понятно, что да, все должно быть на уровне, да. Потому что вот, ну, если говорить о военном кино, да, то, ну, там, образцы униформы, образцы военной техники, снаряжения, все, что применялось, оно вывешено в интернете, вы можете прям сами посмотреть, ага, здесь они хорошо сделали, здесь они тут схалтурили, здесь у них не получилось и так далее, да. А все-таки балет, я вот когда начал все это читать, дневники и прочее, это все-таки такая тема, в которой разбираются очень и очень немногие, да, то есть... И, ну, вы молодцы, что стараетесь именно даже с точки зрения балета все сделать правильно. Это вопрос, мне кажется, уважения к зрителю в первую очередь. Это именно не сделать тяп-ляп, а сделать свою работу хорошо и на совесть. Это то, что сейчас вообще ушло, по-моему, от многих, ну, из многих областей, да, это гордость за профессию, гордость за хорошо сделанную работу.
Ну, по части это возникло еще и под влиянием того, что очень ограниченная площадка, и когда мы говорили с хореографом, говорю, что площадка, говорим, она...
6 на 6.
6 на 6.
Я правильно помню, да?
Он говорит, что ну, там же, ну, типа, невозможно будет по-настоящему выпрыгнуть. Я такой говорю, стоп, Александра, говорю, ну ведь тогда же и прыжок был чуть поменьше, и там что-то еще. Она говорит, ну, в принципе, да, говорит, техника улучшалась, говорит, если, говорит, сделаем скидку на еще на то время, тогда да, это, говорит, все логично. Говорит, вот, да, говорит, под это я и буду ставить уже номер.
Тем более, тогда действительно очень часто приходилось выступать в условиях, которые не подходят для полноценного танца.
Дота, в землянках.
Да, когда сцена там 2 на 2 была.
Да.
Да, или там кузов грузовика. Да. Вот, кстати, огромное спасибо добровольцам нашего музея, которые построили сцену там героическими усилиями тоже там за выходные или за двое выходных все сколотили потом, потому что поняли, что, ну, иначе ничего не снять. Да, то есть вот эпизод один отсняли, ну и у меня, конечно, сразу вопрос, а сколько еще снимать, и нужно ли такие вот масштабные съемки, или это все будут уже какие-то камерные съемки, то есть это квартира, там гримерка, там улицу все отсняли, или еще не все?
Впереди еще много, да, потому что еще будет несколько концертов, которые нам нужно будет снимать.
То есть... Обязательно хотим осветить, конечно же, концерт филармонии в 41-м году.
Но это уже не к нам, да.
Вот, а это как раз-таки крупная, достаточно массовая сцена, потому что это концерт, который состоялся, несмотря на яростную бомбардировку, когда артисты... Во многих дневниках я сейчас читал, кто-то думал, ехать, не ехать, состоится, не состоится, бомбят с утра. Кто-то из артистов приехал и думал, а придет ли зритель. И когда просто зал забился, и это был полный аншлаг, что не было свободных мест, ну и артисты впервые увидели реакцию на, ну, про людей на свое творчество, они вдруг поняли, что да, мы нужны городу. И вот в этот момент как раз то, что многие не понимали, как бы, вот как мы можем танцевать, когда другие уходят на фронт, воюют. И вот после этого концерта к ним пришло осознание, что мы не просто можем, мы должны это делать, потому что это наша война, наш способ.
Да, это как раз осень 41-го, как раз еще начало всей этой истории, поэтому очень важный концерт, очень хотел его показать. Ну и кроме этого тоже еще немножко других концертов покажем, тоже и квартирные сцены, и еще есть парочка уличных сцен, которые происходят зимой, поэтому мы точно уже уходим в следующую зиму. Но это ничего страшного, главное сделать хорошо толково.
Добро пожаловать к нам.
Да, это да.
Спасибо.
Мы еще вернемся.
Да, да, там еще у нас. Да, ну вот, опять же, хотел просто добавить, что помимо фильма, также в процессе обсуждения сценария, съемок и работы над фильмом стало ясно, что у нас не очень известен или вообще не известен такой пласт источников исторических, как дневники артистов Кировского театра и других театров. Вот именно когда я записывал здесь ролик о науке в блокадном Ленинграде, чем занимались ученые, сразу возник вопрос, а чем занимались вообще вот люди культуры, потому что у нас все-таки культурная столица получается, да? Ну, действительно так, хотя это какое-то клише, все считают. И, конечно, вот родилась по этому мысль издать, опубликовать дневники, те, которые публиковались либо в 1948 году в книге «Ленинградские театры в годы войны», да, в 1948 году, так вот, толстый, очень классический труд, который не переиздавался с тех пор. Вот, и поэтому, действительно, сейчас мы готовим книгу. Не знаем, когда она выйдет. Будем стараться к фестивалю «Цифровая история» 18 мая, который пройдет в Санкт-Петербурге. Да, билеты можно купить по ссылке. Но тем не менее, хотел бы зачитать, вот в каких условиях все это происходило. И это запись из дневника Натальи Павловны Сахновской за 1 мая 1943 года. Да, то есть блокада уже прорвана. Но немецкие тяжелые батареи по-прежнему стоят в Стрельне, на Вороньей горе, в Дергофе, и вот оттуда, с юго-запада, они продолжают обстреливать город. Ну, и немцы прекрасно знали, когда у нас праздники, там, 1 мая, 7 ноября, и вот они старались именно по праздникам нанести самые удары мощной артиллерии, просто вот, ну, фашисты, что с них взять. Вот. И, соответственно, вот 1 мая 1943 года я хотел бы просто зачитать одну страницу из дневника Натальи Павловны Сахновской вот по поводу этого дня. И эта глава так и названа «Тяжелый день испытаний». 1 мая. Международный праздник трудящихся стал для нас, блокадников, тяжелым днем испытаний. С 8 часов утра и до вечера обстреливался город. Снаряды летели во все концы и кварталы, неся смерть и увечья, лишая жителей крова. Наши выступления в этот день должны были начаться с праздничного концерта филармонии в Большом зале. Мы с Робертом бежали от Садовой улицы по улице Ракова. Район подвергался артобстрелу. Било сердце, но некогда было отсиживаться в бомбоубежище. Только мы добежали, за нами захлопнулась тяжелая железная дверь главного подъезда филармонии, мы шагнули в вестибюль, как раздался взрыв. Попало в проходивший трамвай на площади искусств. Страшно было узнать, что осталось от людей. Не успели подняться в зрительный зал, снова ахнуло, на этот раз в карниз здания филармонии. Посыпался битый кирпич, стекло, щебень, возле потолка в стене большая пробоина. Сцена засыпана, хора завалены. Сколько убитых зрителей, подъехавших на трамвае. Концерт не смог состояться. Но впереди еще выступление, нельзя отказаться. Должен состояться праздник 1 мая. Надо только благополучно перебежать по Невскому проспекту на улице Росси 2 в наше хореографическое училище, где находится наш сборный пункт и военно-шефская комиссия, чтобы получить направление. Страшно увидеть кровь на площади искусств, поэтому выходим из филармонии через боковой артистический подъезд на улицу Бродского и спешим по Невскому. Несколько человек осматривают свежие разрушения в гостином дворе. Среди них узнаем председателя горосполкома Р.С. Попкова. Наши партийные руководители вызывают большое уважение своему умному руководству и гуманной заботой о людях и городе. Судьба милостива, мы добежали. Опять где-то совсем близко сильный взрыв, и сразу несколько подряд. Мы поднялись на третий этаж, кое-кто из артистов уже был там. Вдруг появилась Алла Мерецкая, вся в крови, бледная как смерть. Ее трясла лихорадка, и она не могла выговорить ни слова. Все мы засуетились вокруг нее, дали воды, усадили, смыли кровь, как казалось, чужую, с ее лица, рук, одежды. Из несвязанного рассказа мы поняли, что она ехала в трамвае номер 12, шедшем по Невскому проспекту. На углу Садовой упал снаряд, очевидно, рядом с трамваем. Алла сидела с противоположной стороны, убитые и раненые упали на нее и защитили своими телами. Вот, ну вот... Таким вот образом, и вот такой дневник полностью был опубликован, насколько я понимаю, только один раз, в 1992 году, супругом покойной, уже тогда, к сожалению, Натальей Павловной, Робертом Гебриком. Да, то есть, вот он опубликовал этот дневник в 92-м году, опять же, судя по всему, только для своих, и все.
И на самом деле этот дневник, ну, почти не разошелся по какому-то, ну, по массовому читателю, потому что...
В том-то и дело, да.
Одна из копий этой книги была обнаружена артистом Мариинского театра на помойке и передана в музей.
Ну да, это... Поэтому... Еще один привет из святых 90-х, когда вот даже такие вещи, да, выбрасывались, потому что ну, это же советский период, это же вообще... Давайте об этом забудем. Вот, да, то есть вот представь себе, вот у Сахновской, у него в дневнике же, то есть человек, во-первых, образованный все-таки, да, это не простой там боец Красной Армии, который... Закончил 4 класса, потом пошел работать в колхоз, и потом пошел воевать в пехоту на Великую Отечественную. Это человек с определенным уровнем образования, это раз. Второе, конечно, блокада стала огромным контрастом с тем, что было до войны, потому что она здесь пишет, что после концертов я редко возвращалась домой одна, то есть тут поклонники, там, цветы, там, и все такое. И тут начинается.
И при этом. Самые тяжелые в зиму, когда ее муж Роберт Иосифович Гербик слег в больницу, она каждый день ходила пешком к нему в больницу, несмотря ни на что, пыталась найти где-то что-то покушать, что-то ему принести, и на самом деле весь дневник Натальи Павловны Сахновской пронизан просто глубочайшей любовью к мужу.
Ну, вот, кстати, я так понял, из дневника это их вытащило, что они друг за друга очень держались и друг друга очень поддерживали. Это первое. Второе, что все-таки это артист, да, то есть это артист, человек, который очень глубоко все это переживает и может изложить очень красиво. То есть у него тут такие вещи описаны, да, что, ну, это, я бы сказал, это не обычный блокадный дневник. Это все-таки несколько глубже, и он имеет не только документальную ценность, как свидетельство очевидца, да, то есть еще один блокадный дневник, он имеет и художественную ценность, потому что то, как она описывает все это, вот Наталья Павловна, там, спасибо вам большое, это прям картина перед глазами встает, как это все выглядело. Вот, и, конечно, все это публиковалось, да, и вот мы столкнулись с тем, что воспоминания публиковала Академия имени Ваганова, воспоминания там публиковали и те, и те, и те. Но тираж небольшой, все для своих, и вообще у нас здесь свой мир и своя атмосфера, и это якобы это не интересует массового зрителя, массового читателя. С моей точки зрения, это, ну, самое интересное вообще. Потому что огромное количество есть воспоминаний и дневников блокадников, есть интервью, записанные с нашими бойцами и командирами. А артистов их, во-первых, было-то не так много вообще, да, и у них сама война и блокада была особая, да, что они сначала выживали, а потом вот они выезжали на фронт.
Когда за месяц, там у Натальи Павловны приводится, что за февраль, за 28 дней они дали 38 концертов. Это да. Не считая выступлений в блокадном театре, где в 1942 году они поставили балет «Эсмеральда». Вот во всех этих условиях сделали декорации, сделали костюмы, все срепетировали, выпустили. Помимо балета «Эсмеральда», шефские концерты, выступления в Ленгосэстраде, выступления в домах культуры, в клубах. Дальше идет постановка балета «Шопениана» Фокина, классический, опять же, такой балет. И дальше они ставят «Конька-горбунка». Причем премьера «Шопениана» прошла в Кронштадте. Опять же, Наталья Павловна очень ярко описывается путешествие в Кронштадт, что вот в 4 часа утра они сели на небольшой катерочек под дымовой завесой, под обстрелом, угу. Добрались до Кронштадта.
Да. А кто по ним стрелял? И они шли из Лисьего Носа, если я правильно помню, да?
Если... А, или... Нет, они вернулись в Лисий Нос, а шли они через Ораниенбаум.
Ну вот, да, то есть те, кто шел в... Это какой у нас, 43-й год или 44-й уже какой-то?
Шопениана, 43-й.
43-й? Ну тогда они... Тогда им было нечего делать на Ораниенбаумском плацдарме, если только они не давали концерт.
А, вот. Нет, они плыли через... Хотя нам нужно понять, какой был маршрут этого
катера. Ну, суть в том, что там как бы вот по этим катерам, которые бегали из Лисьего Носа в Кронштадт, да, это малая дорога жизни, так называем, по ним... Стреляли наши дорогие соседи финны, не немцы, да, потому что Лисий Нос, он от немцев загорожен самим Кронштадтом, самим островом и городом, да. Финны абсолютно спокойно своими же, то есть трофейными советскими орудиями железнодорожными, да, они постоянно работали по нашей навигации, по нашим кораблям, которые ходили в Кронштадт, но там им противодействовала очень сильно Красная Горка. То есть с южного берега, там как только финны открывали огонь, они там сразу тоже открывали огонь, старались их там именно заставить замолчать. Вот, да, то есть дневники уникальные, мы немного отошли в сторону от фильма, но это опять же, Егор, к тому, что ты уже сказал, что этот проект становится нечто большее, чем фильм.
Ну вот так оно и по-другому и быть не могло. Когда я открыл эти дневники, у меня уже вот буквально лежат дневники, ноутбук. Рядом сценарий, в который я уже так аккуратно пометочки вношу, где что вот можно было бы дополнить, раскрыть, потому что чем больше я открываю источников, тем больше я понимаю, что нужно вносить какие-то поправки, что-то где-то увеличивать, что-то где-то расширять. И действительно, для меня это уже нечто большее, чем фильм, потому что мне кажется, что мы, как петербуржцы, ленинградцы, должны отдать долг памяти, чести тем артистам, которые здесь остались. И которые действительно поддерживали боевой дух ленинградцев и солдатов, бойцов. Выезды на фронт, которые описываются Натальей Павловной, тоже как бы когда они приезжают, начинается обстрел, и на каком-то там вот буквально 2-2 сцене чуть ли не мимическими жестами отыгрывают танец, и говорит, мы, говорит, переживаем, думаем, что мы же не в полную, ну, не в полную силу, потому что места нет, и когда их принимают, и наоборот, что все бойцы как-то с юмором относятся, вот описывалась история, то, что они приехали на концерт, и, в общем, организатор концерта забыл организовать инструменты музыкальные. Ну, оркестр переглянулся, вытащили расчески, начали играть на расческах, напевать, петь. Говорит, мы под это танцевали, солдаты стали подпевать. И, говорит, вот родилась какая-то совершенно семейная атмосфера. И то, что описывает Наталья Павловна, говорит, что мы стали семьей. Мы приезжали вот не просто к бойцам, мы приезжали к нашим друзьям, к нашим родным. Потому что какие-то части, они приезжали вот из раза в раз. Там вот у нее описывается, опять же, там трагическая история, что вот... Они выступали на там, катере, который на Неве стоял. Говорит, один раз мы приезжаем, узнаем, что капитан, который нам подарил шапку и статуэтку, он погиб. И это у нее прям, ну, видно, что для нее это было действительно большим горем.
То есть до этого у нас были дневники только Ольги Генриховны, а теперь мы еще больше и больше погружаемся в эти источники, и это огромная вселенная, очень интересная, которая нигде не показана, и, конечно, поэтому нам хочется еще больше деталей добавить, каких-то оттенков.
Это при этом интересно. Сейчас появилась возможность прочесть полную версию дневников Ольги Генриховны.
Даже то, что не было напечатано.
То, что не было опубликовано в книжке 1948 года, благодаря ее родственнице. И там описывается все гораздо, еще гораздо более детально, еще гораздо более лично. И даже события начала войны, она описывает, что она в первый день, 22 июня, она вышла на улицу, она даже не поняла, потому что, ну, не услышала объявления, проспала, поехала к швее. И только когда у швеи она узнала, что случилось, она посмотрела на улицу, и до нее дошло, а что сегодня так много людей-то на улице? И... Эти вот личные воспоминания, они вызывают очень большой во мне личный отклик, потому что я прям вижу, я чувствую, что чувствовали эти люди, и они мне, ну, Наталья Павловна, Ольга Генриховна, в какой-то степени стали очень родными.
Ну да, они очень, то есть это очень так, они как артисты, они через себя все пропускают, как творческие люди, это прям видно, что это не просто там... У кого-то там записано, что там сегодня сходил туда, вот как технические как раз работники, они там инженеры и рабочие заводов, они тоже оставили подробные дневники, но там, там гораздо меньше эмоций, там гораздо меньше чувств, там скорее именно вот как выжить, что надо есть, как надо одеваться, то есть сколько я сегодня съел, как я себя ощущаю, то есть там по-другому, совсем другое видение вообще. Вот. И вот этим отличием дневники... Натальи Павловны и Ольги Генриховны, с моей точки зрения, просто бесценны. Что совсем другие люди, это творческая интеллигенция, причем такая творческая интеллигенция, которая там не легла там в кровать, да, и сказала, ну ладно, так, значит, власть о нас не заботится, поэтому будем умирать. Нет, это там наоборот, вот у Ольги Генриховны, что надо работать, надо помогать стране, армии вообще, что вот меня там в стационар положили в Асторию, там спецпаёк выдали какой-то, и мне все это выдали бесплатно, поэтому я считаю, что я должна это вернуть каким-то образом своей стране. Да, кстати, там описывается стационар в Астории для как раз творческой интеллигенции, которую товарищ Глинка из Эрмитажа назвал, что это был склеп какой-то, там специальное место, куда свозили там эту творческую интеллигенцию, там морили голодом, они там все умирали там. И Ольга Генриховна хорошо очень описана, да, что когда она туда приехала, там все было очень плохо, то есть там действительно температура около нуля, а питание еще не налажено, все это в ну, то есть она сначала так не пишет очень критично, она говорит, что ну как бы привезли, тяжело, да, то есть ничего особенного. Но потом она говорит, что за неделю наладили паровое отопление, ну, стало тепло, и она вот тоже очень классно описывает вот тоже такой очень кинематографический, я бы сказал, образ. Это то, что она смотрит на окно, и она видит, что там лед оттаял. То есть начинает оттаивать лед на окне, и она начинает видеть Исаакиевскую площадь. И она видит, что это солнечный день, там через этот маленький кусочек оттаивший, что это солнечный день, она видит Ленинград. И тут у нее появляется реально вот надежда, что все равно мы победим, все равно город выживет. Это очень тоже классно. И она говорит: а как они вообще все это сделали? За неделю просто все взяли и наладили, то есть там подняли температуру, то есть установили и все. То есть То есть, да, то есть, вот то, что Глинка пишет, оно касается, очевидно, только небольшого периода как раз становления этого стационара, а дальше там уже все нормально.
При этом в этом стационаре сформировалась очень особая творческая атмосфера, то, что они, говорит, там по вечерам мы собирались, слушали там рояль, там вот один там пианист, там встреченный мной в шубе и в халате, обещал мне Шопена вечером сыграть, вот собрались, слушали.
Да, то есть... Да, то есть это тоже интеллигенция, это творческая интеллигенция, но именно такая вот очень деятельная, я бы сказал, что давайте, надо делать, и, кстати, они все очень такие просоветские, я бы сказал, там, не такие прям, там, спасибо партии, там, спасибо правительству, там, и так далее. Вот, на тот момент, когда ролик у нас выйдет... Вот наш с вами ролик уже будет, этот эпизод. Можем сказать, что...
Трейлер.
А, трейлер уже будет, так что сможете посмотреть. Действительно, снималось все это с очень большой стойкостью, самоотверженностью и мужеством. Вот, это, я так понимаю, второй монтаж уже, да? То есть, первый монтаж как-то не очень...
Это третий монтаж эпизода.
Но это бесконечный тоже процесс творчества, всегда можно улучшать. Вот, что сейчас в планах? Понимаю, общение все-таки с продюсерами какое-то.
Да, конечно, поскольку сейчас у нас уже будет эпизод, на который мы так надеялись, мы уже можем общаться со спонсорами, с продюсерами и показывать, вот у нас есть так, мы можем делать так. Мы можем делать на полный метр. То есть у нас есть что показать, не просто слова, не просто наша уверенность, но еще и настоящий факт, маленький фильм, маленький эпизод, который мы можем везде показывать и распространять. Поэтому на него и будем делать упор.
Вот, но, тем не менее, я так понимаю, сбор средств у нас продолжается, и, соответственно, сценарий у нас потихонечку дорабатывается с учетом тех источников, которые новые появились, это новые дневники, да, может быть, мы еще что-то сумеем найти. Вот, в любом случае, я так понимаю, племянница Ольги Генриховны передала не только рукописи, но и документы.
Собственно, да, вот напечатанные рукописи, а документы она показала, но...
Нет, там пригласительные.
Да, пригласительные это показала, дала сфотографировать.
Вот, но я надеюсь, что удастся ее уговорить на цифровой истории 18 мая в витрине это вот под нашу личную ответственность выставить там, потом ей вернуть, то есть буквально на один день показать. В любом случае, на цифровой истории 18 мая там, я так понимаю, будет стенд небольшой.
Да.
С вами можно будет там встретиться, пообщаться по проекту.
Да, и мы даже сможем немного рассказать, показать тоже трейлер или какой-то небольшой фрагмент.
Да, то есть будет на цифровой истории возможность ей посмотреть и пообщаться с творческой группой, съемочной группой проекта «Ленинградская сюита». Вот. Что еще бы вы хотели сказать по поводу того, что, то есть, вот работа идет.
Работа идет, да. Сбор продолжается. Вот как раз недавно подключили PayPal.
Да, кстати.
Да, то есть можно, да. Можно уже и за границы поддерживать.
Вот в остальном продолжается, конечно, упорная творческая работа, потому что действительно возникают правки в сценарии, они как бы не там не глобальные какие-то, там нет там сейчас резких изменений сюжета или там расширения до 4 часов и киноэпопеи. Нет, чаще всего. То, что мы описали в сценарии, вдруг находит подтверждение в дневниках, но просто обрастает таким количеством деталей, внезапно там мы понимаем, что какие-то персонажи, которых мы задали в истории, они, ну, как бы, их можно заменить реально существующим героем, например, там, художник или театра, там, директор театра Беляков, кстати, опять же, очень героическая личность, когда в театр попал снаряд, директор театра Беляков, он жил в театре на казарменном положении, как и некоторое количество сотрудников, театр в своих мастерских занимался изготовлением маскировочных сетей, а пошивочные цеха театра занимались как раз-таки пошивкой формы для военных, ватников. При этом для них любая работа над костюмами потом была тоже, конечно, очень, очень желаемой. И когда снаряд попал в театр, директор Беляков ходил вечером в театр и думал, ну что-то вот, вот нет пожара, вот странно, снаряд попал, но что-то так все вот вроде все обрушилось, но как-то благополучно обрушилось. Ходил, ходил, искал, искал, наконец, внизу под оркестровой ямой таки нашел очаг возгорания, затушил сам, наутро только уже сообщил об этом, вот, потому что, ну вот не мог директор театра спокойно уснуть, пока он точно не проверит, что после такой серьезного повреждения театра не возникнет никаких дополнительных осложнений. И в дневниках у Натальи Павловны и у Ольги Генриховны, как раз-таки директор театра, упоминается очень часто как человек, который максимально старался помочь артистам. Даже если не было какой-то творческой работы, он говорил, что хорошо, творческой работы нет, вот есть мастерские, там можно заниматься какой-то работой на благо страны. Вот, и поэтому такие моменты, конечно, вот хочется отразить в фильме.
Да, конечно, конечно, согласен.
То есть работа идет, мы потихонечку дописываем, добавляем разные детали. Кроме того, вот работаем сейчас над звучанием цветокоррекции, и уже летом будем активно со спонсорами общаться, показывать эпизод.
При этом уже пытаемся детали, составить какой-то план того, как мы это будем снимать дальше, чтобы уже четко говорить,
что... На ближайшие съемки, чтобы тоже было понятно, что делать. Поэтому сбор
если
продолжается,
если я правильно помню,
да,
там у нас все-таки история, это ноябрь-декабрь, то есть нужно ждать следующей зимы.
Ну, у нас есть интерьерные сцены.
Ну, интерьерные сцены, да, да.
То есть есть детали, которые можно снимать, в принципе, в любое время.
Угу. Замечательно. Ну, надо тогда просто составить план съемок, действительно, что можно снять на небольшие средства сейчас.
Угу.
Опять же, учитывая то, что все актеры, я так понимаю, они где-то работают вообще-то, да, то есть для них никакая не полная занятость.
Ну, конечно.
То есть надо всех упрашивать, чтобы.
Не, актеры только за, им всем
не, ну,
очень актеры нравится.
Не, актеры
людей,
молодцы,
да.
Тоже, да.
Просто главное так сопоставить график, чтобы всем могли
все
видеть
могли.
Даты. Это самое сложное.
Да, это самое сложное, да.
Что еще все время все меняется.
Вот. А, да, так что, уважаемые зрители, ну, первое, на цифровой истории билеты на фестиваль можно купить ниже по. Ссылки. Постараемся сделать маленькую выставку. Это раз. Личные вещи Ольги Генриховны и документы. А второе. Будет показан трейлер фильма. Как я понимаю, с Егором Николаевичем вы уже так договорились. Да? Ну, трейлер там у вас небольшой. Да? То есть, там 3-4 минуты. Вот. Ну, и третье. Самое главное, что можно будет с вами пообщаться. Встретиться прямо вот вживую. А четвертое. Будем всячески стараться выпустить книгу дневников и воспоминаний артистов Кировского театра замечательных. Если не получится к этому фестивалю, то мы в любом случае это выпустим, но будет это либо на летнем фестивале под Москвой, либо на осеннем фестивале где-то там еще. Вот. И в планах у нас, собственно, эту книгу напечатать, средства, которые будут выручены после покрытия всех расходов и издержек, средства все направить на фильм. Вот. Ну, а потом, когда мы все это продадим, соответственно, просто выложить в PDF-ке все в интернете, пусть все люди читают, потому что я считаю, что это нельзя не публиковать. Это обязательно должно быть опубликовано, введено и в научный оборот, и просто это, конечно, очень тяжелое чтение, да, потому что описывается вообще ужасный период, и люди тонко переживающие, они действительно все это описывают так очень подробно.
Очень доверительно.
Да, очень доверительно, и так как-то открывая душу читателю. Вот, я считаю, что это должны люди знать, это сильно очень дополняет наше знание о блокаде Ленинграда. То есть, вот как творческие люди это все ощущали. И какой вклад они внесли в общее дело победы над врагом, выступая в блокадном городе. Еще раз хотел бы зачитать вот здесь. 1 июня. Итак, в мае у нас с Робертом 38 выступлений. Месяц закончился открытием сада отдыха. 29, 30 и 31 погода была холодная, танцевать было тяжело. Мы дрожали в течение всего номера, холодный ветер охватывал и было трудно дышать. Хуже всего было 30-го. Перед садом отдыха ездили на концерты в Ржевку на открытой грузовой машине, просквозило насквозь. 1 и 2 июня работаем по утрам, выступаем днем и вечером. 3 июня состоялся большой и очень торжественный концерт в честь награждения воинов, моряков, работников подразделений МПВО, МПВО – это местная противовоздушная оборона, и других защитников нашего города медалями за оборону Ленинграда. Как мы горды за них и за то, что учреждена такая медаль. Ну, то есть, действительно, они каждый день как минимум одно выступление делали. То есть, работали самоотверженно, работали вообще на износ. И, конечно, вот это тоже, наверное, хорошо бы показать в фильме. Светлана, Егор, что-то еще хотели бы сказать?
Ну, в заключение то, что мы очень рады, что работа продолжается, и даже то, что мы все равно дописываем сценарий, для нас это ни в коем случае не как то, что какая-то тяжесть, наоборот, мы рады, то, что мы можем только больше углубиться, потому что действительно такая глобальная, такая интересная работа проводится, столько новых деталей ты узнаешь, то, что только хочется это больше показать, сделать наше киноповествование еще глубже, еще интересней.
И хочется сказать огромное спасибо тем, кто поддержал наш фильм, да, и возможность. У нас благодаря вам появилась возможность снять наш эпизодик, и огромное вам спасибо.
Да, благодаря эпизоду уже целый фильм. Это очень здорово. Да, мы очень рады, что появилась поддержка от людей, то, что очень часто нам люди пишут прямо ВКонтакте, на почту, как вам можно помочь, что можно еще сделать. И это самое главное, это бесценно, когда ты чувствуешь поддержку, то, что действительно такая история, она нужна людям.
Спасибо.
Да, спасибо всем большое. Еще раз добро пожаловать на фестиваль «Цифровую историю», где будет премьера трейлера, и где будет возможность пообщаться со Светланой и с Егором, и где мы будем стараться сделать и выставку, и представить вам книгу воспоминаний дневников артистов Кировского театра, рабочее название «Танцую под обстрелами». Все, спасибо большое, до новых встреч!